Вербное воскресенье. Евангелие от Матфея, да, стоит сразу же сказать, что все евангелисты, все четыре евангелиста, они говорят об этом событии, и это очень хорошо, да, вот, потому что читающие Евангелие, Новый Завет, замечают, что не все события, не все притчи, не все чудеса описаны во всех четырех Евангелиях, да? Вот. Где-то повторяется, где-то нет. Вот. Но вот об этом событии все четыре евангелиста, конечно, говорят. Ну, я взял текст от Матфея, 21 глава. И с 1 по 11 стихи мы прочтем. Матфея Евангелие, 21:1-11. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовой, вот царь, твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних!» И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Я хотел бы показать карту, сначала показать карту библейского Израиля, а затем библейского Иерусалима, чтобы нам немножко пройти и сориентироваться географически, так как мы здесь в этом тексте читаем и видим географические тоже объекты. И мы видим, что Вифания и Вифагия и гора Елеонская, да, мы видим, что вот здесь вот они вот находятся, вот он Иерусалим и Вифания, они совсем рядом, там не так много километров. И вот с этой стороны, как раз после Вифании, как раз если двигаться к Иерусалиму, или, как говорили, восходить к Иерусалиму, потому что Иерусалим на горе, то попадаешь на гору Елеонскую между Вифанией и, соответственно, самим непосредственно Иерусалимом. Что еще стоит, хотел бы я, чтобы мы обратили на этой карте, это город Иерихон. Видите, он чуть дальше. И как раз вот этому событию, о котором мы с вами прочли, предшествует событие, которое, что Иисус Христос шел. Он шел, он с севера на юг спускался, и он зашел в Иерихон. И мы знаем, на пути в Иерусалим он зашел в Иерихон. Что в Иерихоне произошло? Кто помнит? И как всегда детям задают, кто знает, тот молчит, да? Кто знает, тот молчит. Вот. В Иерихоне, да, встреча была с Закхеем, да? И встреча была еще с Вартимеем, да? Слепой человек был, сидя у дороги. Другой евангелист говорит, два слепых было. Христос их исцелил, скорее всего, что уже на выходе из города Иерихона. И они двигались сюда, и, соответственно, Вифагия, Вифания. Вифании, чем знаменито это место? Вифания. Лазарь, сестры, Мария, Марфа, 8 марта мы вспоминали. Вот. Соответственно, да, рядом здесь и сразу гора Елеонская, и затем Иерусалим. Итак, вот, карта всегда необходима, потому что кто-то ее видел, кто-то никогда даже не замечал, что здесь все так рядом. Теперь вторая карта, по которой я хотел бы, чтобы мы подробно остановились, это непосредственно библейского Иерусалима. И здесь, да, это общее, ну, я сейчас приближу, чтобы было чуть получше видно. Скорее всего, что вот так вот. И теперь мы видим, да, получается, что вот он, вот пункт номер один, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это как раз древний Израиль, библейский Израиль, точнее, да, Израиль, вернее, Иерусалим, город Иерусалим времени Иисуса Христа. Вот мы видим Елеонская или Масличная гора, да, здесь вот как раз, и где-то Вифания, она где-то вот здесь, вот, да, Вифания, Вифигия, и, соответственно, вот написано, что здесь вот, вот в эти ворота Иисус Христос входит. Я хотел бы, чтобы мы вот эти 8 пунктов могли пройти, потому что перед нами стоит, предстоит та неделя. Та неделя, мы ее называем иначе еще Страстная, когда Иисус Христос находился в этом городе. Что там происходило, основные события. Мы будем вспоминать, мы будем в четверг здесь встречаться, мы, и в конце концов мы будем говорить об этом на следующее воскресенье, которое говорит о воскресении Иисуса Христа. Это все произошло здесь. В этом древнем городе.
Нет, а я не возьму, потому что не дотягивает туда. Ты думала, почему я хожу? Не-не-не, спасибо, жена родная заботится, она думает, что я туда-сюда бегаю, а провод сюда не дотягивает. Но ничего, купим другой, который будет 3 метра.
Итак, братья и сестры, торжественный вход. Иисус Христос входит, мы следим за стрелкой. Мы следим за стрелкой, пруд Израиля. И здесь он входит, и он входит сразу в храм. Библия говорит о том, что он входит в храм, и вот сразу после этих событий, вот после 11 стиха написано «вошел в храм», и что пишется? «Очистил его». То есть некоторые предполагают, что это единственный раз было, но другие все-таки сходятся, читая Евангелие, что дважды Христос очищал храм. Очищал от чего? Очищал от того, что там были торгующие, там были продающие, и там были меняющие, потому что был праздник. Тех, кто приходил в храм, тех, кто приходил на поклонение в Иерусалим, они сходили с разных мест, они были уже рассеяны, соответственно, евреи, иудеи, и они были с разных мест, ну, с разных стран пришли, соответственно, гривны нужно поменять на рубли, вот, леи поменять на рубли, доллары на рубли, франки на рубли. И они меняли, потому что нужно было что-то купить, нужно было купить жертву, они с собой не несли эти жертвы, потому что путь далекий. Я это все объясняю для тех, кто вдруг еще не знает об этом, почему в храме происходила торговля, потому что приходили около 2 миллионов людей к Песаху, к Пасхе, сходилось в этот город, и они должны были приносить жертву по закону, чтобы не носить с собой, они там покупали, чтобы купить, нужно было поменять деньги, поэтому некоторые прекрасные люди, умельцы, они очень хорошо это предоставляли, но Христос сказал: «Дом мой, дома молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников», и он, соответственно, выгоняет их, переворачивает столы, мы это знаем, и происходит определенное движение в городе. В принципе, об этом мы с вами прошли в 10 стихе. Итак, храм, и после храма, это был, скорее всего, что уже был вечер, смеркалось, и после храма мы видим, стрелка идет сюда, через золотые ворота, и выходит туда, выходит как раз Вифлеем. Он, Вифанию, спасибо, да, Вифлеем внизу. Правильно, Вифанию. Выходит в Вифанию сюда. И Христос ночует в Вифании вместе с учениками своими. И уже с Вифанией, мы видим, вот где-то здесь Вифания. С Вифанией он уже идет с этой стороны, из Вифании, видите, дорога. Заходит в эти ворота. И тогда заходит, получается, это у нас, я не совсем увидел, где третий пункт. Ага, вот она, да, это возвращение в Вифанию, третий пункт здесь. А здесь уже на следующее утро он сюда приходит и заходит Сионская горница. Четвертый пункт, Тайная вечеря. Как раз происходит в этом месте, происходит Тайная вечеря, где Христос говорит: «Приготовьте Пасху». Он посылает заранее учеников, ученики этот путь тоже проделывают и приходят сюда. Затем после Пасхи, после того, когда вот этот вот ужин пасхальный совершился, состоялся, они идут, мы видим вот эта вот дорога, А они идут, вот она сюда идет, и поднимаются снова на гору. Здесь долина Кедрон, и здесь на гору Елеонскую, и чуть южнее горы Елеонской, соответственно, находится Гефсиманский сад. И там, где Христос молится, там, где Христос переживает, там, где происходит то, что происходит, под как капли крови, и там происходит его предательство. Потому что туда Иуда, соответственно, отсюда пошел, договорился, с кем знаем, договорился, сколько надо заплатили, и приводит сюда, потому что Христос, они знали, куда должны были они прийти. Иуда, соответственно, знал. И они пришли в Гефсиманию, соответственно, здесь находились, здесь предательство. И уже Христа в наручниках, так сказать, ведут в дом Каиафы. Что интересно, дом Каиафы находится рядом с тем местом, где была Тайная Вечеря. Из дома Каиафы его направляют в дворец Ирода Антипы, к Ироду. Перед Иродом он предстал. Затем дальше они наполняют сюда, в крепость Антония. Он здесь находится, здесь ночует, здесь костер, здесь предательство Петра, здесь его раскаяние. И последний момент. Что-то произошло. Ничего страшного. И последний момент Голгофа. И последний момент, это Голгофа, отсюда Христа берут, здесь в эти ворота распятия Христа Голгофа. Итак, мы читаем о том, что евангелист Матфей говорит о том, что осел был молодой. Потому что рядом была ослица, мать, на нем никто ранее не ездил. Христос желает, чтобы все написанные о нем пророчества исполнились. Матфей очень на это отмечает. Как говорят, Матфей писал именно для евреев Евангелие. Поэтому моменты исполнения пророчеств, они очень были важны для Матфея, как для исследователя. Они были важны каждому человеку. Они важны и сегодня. И сегодня эти пророчества, когда ветхозаветные, когда на них посмотреть и увидеть, в них виден Христос, который исполнил в точности. И поэтому все детали должны были исполнены. Все должно было, чтобы все люди могли понять Христа однозначно. Чтобы не оставить никаких больше сомнений. Он тот, который должен был прийти. Пророк Захария написал в 9 главе: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, черь, то есть дочь. Вот царь твой грядет тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Христос цитирует сам этот текст. И он другими словами говорит, это исполняется. Другими словами, он народу всему хочет сказать, что вот сейчас это как раз исполняется. И что? Когда люди услышали этот текст еще раз, они знали этот текст, они его все время изучали, они слышали в еженедельном, ежемесячном, ежегодном чтении Писания в синагоге. И они вдруг слышат этот текст, Христос говорит, что исполнилось это место. И тогда толпа встречающих людей признает в Христе Мессию. И они начинают кричать «Оссана сыну Давидову!» Они постилают свои одежды. В Ветхом Завете это делали перед царем, который был помазан на правлении. Если мы помним, когда Давид объявил Соломона своим наследником, он им повелел ему въехать в Иерусалим именно на осле. У евреев был обычай, цари, победители, я повторюсь, въезжали в Иерусалим на конях или на ослах. И народ торжественными криками, с пальмами и ветвями, в руках встречал их. Христос именно таким образом торжественным въезжал в Иерусалим. Но не как царь, не как земной царь, не как победитель на войне, а как царь, царство которого не от мира этого, как победитель греха и смерти. К сожалению, не сразу это все поняли и приняли. Третий момент – «осанна». Это еврейское слово соответствует русскому «дай спасение, спаси же». Народ еврейский находился под римским игом, ожидали Мессию. И ожидали Мессию согласно исследованию, они ожидали как политического освободителя. Мессия на то время, они думали, что он освободит их от римского ига, от всех поборов, от всех налогов, и будут они свободны в этом плане. И всем казалось, что чудотворец, вчера еще, на прошлой неделе воскресивший Лазаря, тот, который накормил 5000, и многие-многие другие чудеса сделал, вполне может быть именно тем земным вождем, который приведет свой народ к определенной политической независимости государства и земному царству наслаждения. Это ожидание народа. Это ожидание народа. И часто народ ожидает того, что можно увидеть, пощупать, то, что материальное, то, что вот здесь, вот на поверхности, а корень был дальше. А корень – это грех, и Христос пришел, чтобы спасти людей от грехов. Из находившихся тогда на улицах Иерусалима, только один Христос знал, что вместо земного царства Он принесет человечеству Царство Небесное. Вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего, от рабства греху. Он знал, что путь, усеянный пальмами, ветвями, одеждами учеников, этот путь ведет к кресту и Голгофе. Что интересно, люди кричат, «Осанна! Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Как вы думаете, откуда они это выдумали? Откуда этот лозунг? Кто написал этот транспарант? Я же говорю, кто знает, тот молчит. Да? Петр всегда хочет. Вот я. Кто написал это? Кто заранее приготовил эти баннеры, с которыми эта толпа кричала? Они знали. Это Псалом 117. Влад, 117, 22. Это Псалом 117. Они знали этот Псалом. Они знали, что это пророческий Псалом. 117, 22. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. 23 стих. Это от Господа есть дивно в очах наших. 24. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и. 25. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня. О Господи, спаси же! Осанна, спаси же, Господи! Благословен грядущий во имя Господне. Это текст, который ранее был написан Давидом. Это текст, который они знали. Этот текст был пророческим. И они повторяют то, что они знали. Они состыковывают это. Народ увидел, узнал, принимает, что вот Мессия. Даже если их чаяния, даже если их ожидания неверные, понимаете как, мы об этом проговорили выше, тем не менее, все равно они поняли, что тексты Священного Писания говорят о нем. И как раз сейчас наступило, они кричали, они радовались. Пишется, что дети радовались. Там на той картинке дети впереди идут, там что-то тоже разбрасывают. Конечно же, взрослые все пошли, и дети тоже. Где, куда дети денутся? Взрослые детей взяли, и дети с этими веточками идут впереди, кричат. В одном из евангелистов пишется, что сказали, чтобы дети замолкли, замолчали. Но это нельзя было. Это была такая, можно сказать, всегородская радость. И Библия говорит, мы с вами прочли в самом начале, что весь город пришел в движение. Весь город пришел в движение. Ну да, примерно там было 500 тысяч, но собралось еще около 2 миллионов. Представляете, весь город пришел в движение. Что происходит? Кто зашел? Почему все кричат? Почему бегают? Почему разбросаны ветки здесь? Почему одежда валяется? Почему? Что произошло там в храме? Весь город Иерусалим пришел в движение. Встречали царя. Кричали «Спасение пошли же!» Встречали Мессию. И последнее. Христос заходит. Он, если вы увидели, да, картинки нет сейчас, но как раз спускается, и он смотрит еще раз этот город с Елеонской горы. Очень хорошая картинка. Весь город, старый город Иерусалим, он виден. И он охватывает своим взглядом этот город. Он смотрит слева, справа. Он обозревает весь город этот. И Библия говорит, Евангелие от Луки 19. Даник, включай. Евангелие от Луки 19:41. «Приблизился к городу, смотря на него, заплакал о нем». А если я не ошибаюсь, кто-то, может быть, здесь более скрупулезно читает Евангелие и знает больше, и это возможно, и это хорошо, слава Богу. Вот. Если я не ошибаюсь, Христос дважды плакал. Раз плакал, когда, соответственно, Лазарь умер, и он подошел к гробу, он знал эту семью, любил их очень, и по-человечески ему было печально, тоска была. И он заплакал. Люди это увидели, сказали, как он любил его. Смотрите, он даже заплакал. И второй этот момент вот здесь. Да, именно этот глагол «заплакал» он здесь есть. И вот просто это не какое-то другое, я проверял, смотрел. Именно заплакал. Были слезы, было рыдание даже. Заплакал об этом городе, 42 стих. Сказал, о, если бы ты и ты, хотя в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, им написано, дом есть, дом мой молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников, и учил каждый день в храме. Пересвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Христос знал, что истинный духовный смысл происходящего, он скрыт от народа. Народ кричит, народ восклицает, народ цитирует Писание, народ делает все возможное, что по традициям того времени нужно было делать, встречает как царя. Христос смотрит на Иерусалим, и он плачет, потому что Христос 100% Бог, 100% человек. И он знает будущее. И он видит, через 50 примерно лет этот город будет разрушен, храм будет разрушен, римские войска окружат этот город. И это сделали и разрушили. И осталось совсем немного то, что сейчас является стеной плача, где приходит на поклонение для молитв. Небольшим местом, совсем небольшим, по сравнению с тем, что были стены, были здания. Все было разрушено через 50 лет. Но самое основное для Христа – ты не узнал времени посещения твоего. Я думаю, что этот момент очень важен. Этот момент очень важен был в народе израильском тогда. Он важен и сегодня для каждого из нас. И для Израиля тоже. Время посещения еще есть. Еще есть возможность узнать Христа как Господа, как Мессию, как того, который спасает, исцеляет и избавляет от греха. Политические обоснования – сегодня одни, завтра другие. Строй меняется с одного на другой, на третий. Мы это все изучаем по истории, по обществознанию. А грех остается грехом. И вчера, и позавчера. И 3000 лет назад, и 2, когда был Христос. И сегодня Христос пришел, чтобы дать людям спасение. И сегодня эти слова «ты не узнал времени посещения твоего» могут звучать для каждого из нас, для сидящих здесь, для тех, кто, быть может, еще... А о чем это вообще? Какое посещение? Давайте другими словами скажем. Не упустить благоприятное время для того, чтобы принять Христа. Не отвергнуть Его. Не сказать «распни», не сказать «уйди», не сказать «ты мне не нужен», «Христос, ты для кого-то», «Христос, ты для старших», «Христос, ты для родителей моих, но не для меня». Зачем? Многие сегодня из молодых людей так говорят, так рассуждают. У меня жизнь пышет, у меня карьера, у меня продвижение. Зачем мне Он? Зачем мне Бог? Зачем мне Христос? Где-то, как-то, какой-то, ну, поставлю свечку, ну, возьму, куплю веточку, наверное. Ну, через неделю кулич съем с яичком. Зачем мне Христос? Какое освобождение? Я хотел бы, чтобы христиане, которые сидят здесь сейчас в зале, в нашем доме молитвы, могли донести Евангелие людям, простое Евангелие, что Христос спасает. И Он хочет, чтобы время посещения не пропустили люди, а приняли Его как личного Спасителя. Аминь.